Прощение грехов, дорогие друзья, это величайшее чудо из чудес. В конечном счете, главным и основным фактом Евангелия является прощение грехов. Для чего пришел Христос на эту землю и почему умер Он на Голгофском кресте? Для того, дорогие мои, чтобы сделать возможным Твое и Мое прощение. Без прощения наших грехов мы не имели бы доступа к Богу, мы не могли бы наследовать жизнь вечную. Проще говоря, без прощения грехов мы были бы обречены на вечную гибель. Поэтому быть прощенным является величайшим благословением, которое человек может получить. Не мудрено, что псалмопевец восклицает «Блажен тот, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты, блажен человек, которому Господь не вменит греха». Именно в этом христианство отличается от всех других религий и учений, что оно гарантирует полное и абсолютное прощение всех грехов. Все пророки, говорит Слово Божие, свидетельствуют, что всякий верующий в Иисуса Христа получит прощение грехов. А Петр говорит, да будет известно вам, мужи и братья, что ради Его возвещается прощение грехов. В молитве «Отче наш» Господь не упустил эту коренную истину, но напоминает нам о необходимости прощения грехов. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Как ни странно, но есть люди, которые вообще отрицают эту молитву, и в особенности эту часть ее о необходимости просить прощения грехов. Например, одни говорят, что нет надобности просить о прощении, потому что мы так или иначе оправданы перед Богом верой в Иисуса Христа. Но что значит оправдание, согласно учению Евангелия? Это значит, что Бог объявляет грешника праведным через заслуги и дело его заместителя Иисуса Христа. Но это не значит, что грешник делается праведным в том смысле, что он больше не в состоянии грешить. Да, Бог грешнику вменяет праведность Иисуса Христа, если он верой принял его как своего личного спасителя и заместителя, но он, тем не менее, способен все же грешить. В этой молитве Господь не говорит о оправдании. Это не молитва пробудившегося грешника. Нет, эта молитва принадлежит чаду Божьему, то есть уже оправданной душе, человеку, пережившему рождение свыше. Она начинается словами «Отче наш», а грешник не имеет права приходить к Богу как к своему отцу, потому что Бог ему вовсе не отец. Он отец только тем, которые сроднились с Ним верой в Сына Его, Иисуса Христа. Итак, эта молитва, возлюбленные, принадлежит только тем, которые на основании Христова оправдания могут сказать «Отче наш». И только такие могут просить «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Видите, чтобы понять какое-либо место в Священном Писании, необходимо в первую очередь взять во внимание, кому обращено данное место? Молитва Господня дана не грешнику, но чаду Божьему. Заметьте, как Спаситель прообразно показал ученикам своим в примере омовения ног необходимость ежедневного очищения. Этот пример был дан не грешникам, но ученикам, последователям Христовым. Души апостолов были уже омыты верой в Иисуса Христа. Грех их Христос взял на Себя. Верой в Него они уже были искуплены и оправданы. Но на них, как на путниках пыльной дороги, были запятнения, и потому они нуждались в омовении от ежедневного загрязнения. Когда Петр воскликнул Христу: «Господи, не только ноги, но и руки, и голову!» Тогда Христос ему ответил: «Омытому нужно только ноги омыть, потому что чист весь». Есть одно единственное омовение всего человека – это оправдание, которое он имеет верой в Иисуса Христа. Но будучи оправданным и ходя по пыльным дорогам этого мира, он им оскверняется ежедневно и нуждается в свежем омовении. Хотя мы прощены, наш грех покрыт кровью Агнца, мы, тем не менее, нуждаемся в прощении наших постоянных согрешений. Как ясно об этом пишет апостол Иоанн в своем послании. И тут опять необходимо отметить, кому написано это послание. К невозрожденным грешникам? Нет. Читайте внимательно, и вы обнаружите, что послание его целиком обращено к детям Божьим. И что он говорит им? Слушайте, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Что может быть яснее? И теперь слушайте, что дальше говорит он. Если исповедуем грехи наши, заметьте, что он включает здесь и самого себя, то он, то есть Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И то, что он сказал до этого, еще раз повторяет, чтобы никто не ошибся. Слушайте, если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. Итак, Иоанн пишет верующим, чтобы они исповедовали грехи свои. И Христос учил верующих молиться «прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Можно сказать, дорогие мои, что чем ближе мы к Господу, тем огромнее и ужаснее покажется нам греховность нашего сердца. Человек, который не видит мерзости и осквернения своего сердца, он или никогда не возродился, или, как говорит апостол Петр, он слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Но есть еще другое мнение относительно этой молитвы и вообще о Нагорной проповеди, что это, мол, не для церкви, а относится к будущему, к царствию Израиля, который будет восстановлен Христом после его пришествия. Поэтому, говорят они, христиане не должны употреблять эту молитву, она относится к грядущему времени. Притом, говорят они, нигде в этой молитве не сказано, что нужно просить во имя Иисуса Христа, и что тут ничего не упоминается об искуплении. Но мы увидим, что все их аргументы без основания. Например, в притче о блудном сыне тоже не упомянуто ни имя Христа, ни искупление. Разве это значит, что мы не должны ее употреблять? Вникните в основной смысл притчи о блудном сыне, и вы убедитесь, что она невозможна без искупления. А искупление без смерти Христа тоже несмыслимо. Так что одно и другое подразумевается в этой притче. То же самое следует сказать и о молитве Господней. Как мы уже указали, просьба в ней о прощении неосуществима без искупительной смерти Иисуса Христа. Молитва Господня от начала до конца основана на искуплении, совершенном Иисусом Христом. Скажите, как мог бы кто-нибудь сказать «Отче наш», если он не родился от Бога верой в Иисуса Христа? Но что скажем мы тем, которые говорят, что молитва эта относится только к евреям, что она принадлежит для них, когда будет восстановлено их царство? Хорошо, ради аргумента, допустим, что оно так. Но скажите, разве для еврея существует иной путь к Богу? Неужели он будет прощен на основании исполнения закона? Значит, Бог поступает с одним человеком по одному, а с другим по другому. Что говорит Писание? Слушайте, нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающий Его. Законом никто не оправдывается перед Богом, потому что все согрешили и все лишены славы Божьей. У Бога нет различий. Весь мир лежит во зле и виновен перед Богом, и поэтому в каком бы веке человек ни жил, и кто бы он ни был по плоти, он может получить прощение у Бога только по заслугам смерти Иисуса Христа. Бог не может принять человека иначе, как через Сына Своего. Никто не приходит к Отцу, как только через Иисуса Христа. Но есть еще одно возражение в связи с этой просьбой. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Выходит, говорят они, что наше прощение все же зависит от того, что я прощаю должнику моему. Какое, мол, это прощение по благодати, если я его могу иметь условно только, простив согрешившему против меня? И тут, дорогие мои друзья, мы должны взять во внимание, что учит все Писание относительно прощения. В 18 главе Евангелия от Матфея Христос привел одну изумительную притчу о прощении. Побудил Спасителя сказать эту притчу вопрос, заданный ему Петром. «Господи, Сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 раз? Иисус ответил ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». Это значит 490 раз. И тут Христос рассказал об одном царе, который решил рассчитаться со своими рабами. Один из них должен был ему 10 тысяч талантов. Это приблизительно 10 миллионов рублей. Раб тот не имел таких денег и начал умолять царя, чтобы он отсрочил ему этот долг. И государь тот умилосердился над ним и отпустил ему весь долг. И теперь посмотрите, как поступил этот прощенный раб. Один из его товарищей должен был ему 100 динариев. Это приблизительно 20 рублей. Найдя его, он взял его за горло и начал душить. И тот умолял: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел ждать и посадил его в тюрьму, пока не отдаст ему последнюю копейку. Что хотел Христос сказать этой притчей? Он указывает, какой большой долг был прощен каждому из нас по сравнению с тем долгом, который нам должен брат наш. «Петр, — говорит Господь, — если тебе и придется простить брата твоего 490 раз, то это ничто по сравнению с тем долгом, который простил тебе Отец твой Небесный. Поэтому, возлюбленные, когда я молю: прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, то я этим показываю, что я прощен». Вы заметили, что нам не сказано просить прощения у Бога, потому что мы простили согрешившим против нас? Бог нас не прощает по каким-либо нашим заслугам. Но как тут сказано: прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Дорогие мои, если мы думаем, что наши грехи прощены Богом, а мы отказываем в прощении людям согрешение их, тогда мы никогда сами не пережили прощение. Тот, кто знает, что он прощен и омыт кровью Иисуса Христа, он должен прощать других. Он иначе не может поступить. Мы должны заключить, что если мы отказываем в прощении другим, то мы сами никогда не были прощены. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Возлюбленные, подумаем, какой огромный грех, какую ужасную вину нам Бог простил, и как смеем мы питать ненависть и не простить согрешившему против нас. Заметьте, какое значение Господь придает необходимости прощения с нашей стороны. Сразу же после этой молитвы Христос добавляет эти слова: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешения ваших». Мой друг, это весьма серьезный вопрос. Если ты не готов простить, то ты не имеешь права просить себе прощения. Прощение от сердца моего брата является условием для меня, как чаду Божьему, просить прощения у Бога. Нет ничего более драгоценного для Бога и ненавидимого для дьявола, как наша готовность прощать. Дорогие братья и сестры, отчего дело Божие терпит поражение? Не от того ли, что в сердцах детей его таится горечь, злоба, месть и недружелюбие? Это величайшее преступление совершается в средах верующих. Есть верующие, которые приходят к столу Господню, но которые годами не разговаривают один с другим. Возлюбленные, исповедуем сегодня этот грех Господу, чтобы молитвы наши имели доступ к трону благодати. Отче наш, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Прости от сердца брату твоему, чтобы не дать повода врагу нанести ущерб делу Божьему. Помни, когда ты прощаешь другого, ты даешь Богу возможность излить обильно свои благословения на тебя. А тем из моих слушателей, которые еще во грехах своих, я хочу сказать, что многомилостив наш Бог. Он простит тебя, мой дорогой друг, по голосу вопля твоего, и как только услышит его, ответит тебе. Как он некогда сказал расслабленному, так он скажет и тебе: дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои. Да, Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Он и только Он один может, и Он готов это сделать сейчас, если исповедуешь Ему грех твой. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас, без замедления.